Я вас категорически приветствую. Клим Александрович, добрый день.
Добрый день. Всем привет.
А вот недавно мы с тобой обсуждали про людей, про расы, народности, что якобы одна раса быстрее бегает, а другая лучше считает, третья метко стреляет. Что можем сказать по этому поводу?
По этому поводу можно сказать очень много чего. Но самое главное, что я вообще во всем этом вижу, и о чем, собственно, хотелось бы поговорить, отвлекаясь, так сказать, сегодня от истории Древней Руси, что общество даже в части своей образованной и интеллектуальной зачастую, у некоторых персонажей, о которых мы будем говорить, по три высших образования, погружено в пучину такого бытового кухонного расизма. Потому что вдруг выясняется, что вот есть высшая раса. Это, конечно, русские.
Да.
Ну, общаюсь я в основном с русскими.
Да.
Если поговорить по этому поводу, например, с американцами, могут быть другие мнения на этот счет. А так как вот с односельчанами общаюсь в основном, то односельчане уверены, что у нас на селе все самые лучшие. Англосаксы, евреи, они, в общем, тоже ничего. А вот, например, кавказцы – это какие-то недолюди. А негры – это вообще не люди. И, например, от девушек можно слышать такую сентенцию. Ну, понятно, что у девушки хоть 5 высших образований будет, все равно существует гендерно неполноценная шутка. Да, так вот, можно слышать, что никогда в жизни никаких вообще общих дел с негром быть не может, потому что это не человек, это зоофилия какая-то. Наслушавшись, а слушаю я это уже довольно давно, и как-то даже привык как к фоновому белому шуму, но вот недавно мне попался в интернете в одном ЖЖ интересный рассказ о поездке наших людей в ЮАР, в частности, в город Йоханнесбург. Написано, прямо скажем, талантливо, местами очень смешно. Я его, с вашего позволения, зачитаю, благо тут вот примерно в таком формате, 3 странички, это довольно быстро, а потом, опять же, если позволите, сделаю несколько комментариев.
Жги.
А жечь буду не я это, автор. Как раз люди приехали в Йоханнесбург. Живный заголовок. Йоханнесбург сдан. Город захвачен бабуинами, упырями и вурдалаками. Белых людей нет вообще. Видел только одного, и тот был бомж. Белые сидят по домам или торчат на работах. На улице стараются не появляться. Теперь подробнее. Нам надо было в Йохане, то есть Йоханнесбурге, околачивать груши часов 9. Мы уговорили Михалыча, это местный экскурсовод. Мы уговорили Михалыча, а тот уговорил какого-то смертника свозить нас покататься по центру. Мы еще то дурачье храбрились друг перед другом. Дескать, главное доехать до центра, а уж там-то мы пип покажем всем, какие такие россияне-державники. Не показали. Почему? Отвечу прямо, мы обосрались. Спускаясь к Йоханнесбургу с высоты плато, город смотрится очень даже ничего себе. Проезжая мимо станции, у меня слетела шляпа. Как-то неловко сформулировано. Ну ладно, смысл такой, что город красивый, большой, современный. Много высотных зданий, множество английских парков. Попадаются на глаза красивые здания в викторианском стиле. Зеленые лужайки, голубое небо. Когда же мы заехали внутрь, картина оказалась не столь радужной. Город брошен, электричества нет, мусор не вывозится, канализация не работает, расчищены только дороги для транспорта и работают светофоры. Причем это был еще только центр, там, где как бы можно было проехать и где есть гарантии, что не грохнут. Перед выездом в город водила, которого уговорил Михалыч, прочел нам вводную лекцию. Он говорил, будучи немного на взводе, часто сглатывая, инстинктивно озираясь назад. Если пип хотите жить, делайте пип точно, как я вам говорю. В городе не орать, внимание к себе не привлекать, фототехникой не маячить, айфонами пип в окнах не светить, черным в глаза не смотреть, И главное, окна не открывать, потому как пип внезапно может упасть столб и перегородить дорогу, и упыри нас возьмут штурмом. И помните, у меня дети. Мы ездили 2 часа по центру. В автобусе стояла гробовая тишина. Чтобы понять, что там произошло, необходим небольшой экскурс в историю.
Ну, по-моему, я сразу вам скажу, как милиционер, что гражданин умышленно пугает, начнем отсюда.
Он немного
были бы у него дети, и была бы у него забота о физическом выживании, никуда бы он не ездил, никаких дураков бы не возил. Поэтому изображать тут опасности какие-то не надо. Ну.
Итак, исторический экскурс. В исполнении автора известного ЖЖ. В 1992 году, это год отмены апартеида. Кто не знает, политика разделения рас внутри одной страны.
Негры живут отдельно, белые живут отдельно, используя негров на черных работах. Извините за кламбур.
Соответственно, год отмены правил сегрегации. Сняли ограничения на перемещение внутри страны. В тот год одномоментно из саванны в город откочевало более 2 миллионов бабуинов. Черных. Кстати говоря, в Африке нет негативного отношения к слову «черный». Местные делятся на 3 категории. Белые потомки колонизаторов-переселенцев, цветные потомки, завезенные из Индии, Индокитая и Индонезии рабочей силы, черные пришлые из Центральной Африки, племена Зулу и Банту. Так, ну и так далее.
Жили они в бантустанах.
Так вот, в один прекрасный момент, вероломно, без объявления войны, в город вступило пара миллионов черных колонистов, открыв эру африканской реконкисты. Они просто снялись с насиженного места и пошли туда, где вкуснее пахнет. Михалыч в это время жил в Йохане и рассказал следующее. В разгаре рабочего дня вдруг, откуда ни возьмись, наступил Ахтунг. Распахнулись двери офисного центра, и в здание, малоорганизованное стихийно, но весело и на позитиве, просочилось несколько тысяч черных. Гости прибыли с пожитками и скарбом. Они попросили не обращать на них внимания, продолжать работать, а сами тем временем стали осваивать неэффективно используемые площади. Они равномерно рассосались по офисам, заняв свободные кресла, диваны и стулья, заняли туалеты, коридоры, попутно снимая с окружающих на сувениры все, что на них было блестящего. Здание наполнилось жизнью и радостной суетой. В коридорах забивали и потрошили птицу, в переговорных готовили еду, в туалетах принимали ванну. На вежливый вопрос «Ты как понимать?» они просто ответили, что теперь они будут здесь жить. На уточняющий вопрос «Какого хуя?» они отвечали, что так всем будет лучше. Вызвали ментов, менты не приехали. Менты сказали, что пока не могут, так как у них в участках такая же хрень. Тогда все, кто мог, стали по-тихому бежать в пригороды в сторону Кейптауна, попутно возводя рубежи обороны. Рвы, колючая проволока под напряжением, заборы. Последний район Йоханнесбурга, где встречается белый человек, это пригород Претория. После массового бегства собственники зданий стали думать, что же делать. Придумали. Они решили, что если выключат упырям свет и воду с канализацией, то они сами покинут здание и сбегут в саванну. Выключили. Упыри даже не заметили. Потому что у них в саванне и так не было ни света, ни воды, ни канализации. Я спросил у Михалыча, а куда они тогда гадят? Михалыч ответил, что они сами долго думали над этим вопросом. Когда узнали ответ, были сильно фраппированы. Оказалось, что упыри, осваиваясь в зданиях, долго не могли понять функциональное назначение лифтовых шахт. Когда захватчики отковыряли двери, долго гадали, сплёвывая вниз, зачем эта дыра. А потом догадались и отдали должное интеллекту белого человека. Как же белые все толково придумали, думали швондеры, и начали гадить и сбрасывать в мусор в лифтовые шахты. Со слов Михалыча, толпа упырей, захватив здание, в среднем засирает его по самую крышу лет за 10. Ну, а затем, как в старые добрые доисторические времена, откачевывает на новое пастбище, заселяя новый небоскреб.
То есть, 2,5 миллиона заняли не все небоскребы, да? Остались
да,
нетронутые.
Да, да, да. Я сейчас говорю не о фактических и логических несоответствиях, а кое о чем другом. Ну, в общем, заканчивается все забавной шуткой, что если рядом стоят 2 жилых здания, чтобы попасть из одного здания в другое, то надо построить переход на высоте 10 этажа. То есть так можно ходить друг к другу в гости. Главное не смотреть вниз на улицы города, по которым снуют зомби.
Угу.
Вот что я здесь вижу. Во-первых, наших, так сказать, собратьев по виду, роду, как правильно называется, Homo sapiens черного цвета называют вурдалаки, упыри, бабуины, зомби. Ничего не упустил. Ну, как-то вот...
Достаточно.
Короче, достаточно. Кто не догадывается, это все не люди. То есть, это даже не унтерменши, а просто не люди. И апартеид-то, оказывается, зря отменили, потому что как только отменили какие-то ограничения, вот все эти прекрасные черные немедленно ломанулись в построенный белыми, ну, кто бы сомневался, город Йоханнесбург и сгадили его полностью. Теперь там белому человеку не вздохнуть. Что в комментариях к данному ЖЖ встретило массу понимающих откликов.
Там же интеллигентные люди собрались, по всей видимости, да?
Конечно, конечно. То есть, общий вывод такой. Не только в этом ЖЖ, это, как я уже говорил, одно из общих мест вообще отечественной не только интеллигенции, что черные – это не люди. Соответственно, людей-то вообще, на самом деле, не очень много. В основном они имеют белый цвет кожи и в основном проживают в некоторых городах России, естественно, в Европе и в Америке. Там тоже есть черные, всякие мексиканцы и всякая прочая дрянь, которые генетически не способны сделать ничего, кроме как занять, например, небоскреб и засрать его под крышу. При этом, конечно, сразу возникает известная максима, что черные, то есть негры, не дали миру ни одного ученого, инженера, поэта, художника, только белые. Потому что, да, ну, конечно, и евреи тоже, в общем, белые. А почему? Потому что, естественно, у них генетика такая. Ну вот посмотрите, пришли в приличный город Йоханнесбург и превратили его просто в джунгли. Там теперь не пройти по городу, потому что могут ограбить, убить. Ну и вообще как-то все не очень.
Можно я встряну? Ну, во-первых, это, вдруг кто не знает, расистское государство. Начнем отсюда. Да. Которое создали расисты, построили расисты и жили в нем расисты. Зачем другие расисты его уничтожили, для меня не совсем понятно, но я считаю, что это не из-за отважной борьбы известного террорюги Нельсона Мандела, а из-за того, что там что-то с деньгами. Я больше чем уверен. Надо покопать, а окажется, что там все из-за бабла. Расисты, построив российское государство, они, соответственно, отделив часть граждан по расовому признаку и загнав их в бантустаны, из которых им нельзя выходить. И уж, а если выходить можно, то ходить куда угодно, но не туда, где живут белые. Я тебе больше скажу, я в свое время переловил достаточно большое число негров на территории Российской Федерации, они через нас шли в Скандинавию, на наших границах их ловили. И в городе Санкт-Петербурге тоже. Вот.
Я задавал... не слышал.
Жуткое количество. Просто примерно столько же было еще тигров освобождения Тамил и Лама с Шри-Ланки. Но это мы отдельно поговорим. Вот. Ну, поскольку в нашем ГУВД, по-моему, я один по-английски три слова связать мог, то с неграми беседовал я все время. Ну и, естественно, вступал в интеллектуальные беседы. Задавал вопросы. Я говорю, а что вы сюда? Ну, понятно, здесь жить лучше. Я говорю, а в Африке что, совсем плохо? Совсем плохо. А где в Африке хорошо? И все негры, не сговариваясь, там Гана, Нигерия, Кения, еще что-то, они все хором говорили, в ЮАР. Я говорю, как же там? Это ж расизм, сепаратизм, сегрегация. Да. Так это нормально, говорили негры. Ну, белые отдельно, черные отдельно. Но жить неграм в ЮАР лучше, чем в Камеруне, Гане, Нигерии и прочее. То есть уровень жизни там был выше. Но я отвлекся чуть-чуть. Вот у них российское государство, в рамках которого эти живут вот здесь, а эти живут вот здесь. Вот у этих вот у белых тут сплошные ништяки. Высокий уровень жизни, чудесное образование, еще там чего-то.
Самая дорогая валюта в мире, крюгерен золотой был.
Так точно. А здесь, в Бантустане, ну, вас просто забором обнесли, и вы там сами собой занимаетесь. Учить мы вас не будем, кормить мы вас не будем, мы вообще ничего делать не будем. И, ну, граждане черные, они фактически опущены до уровня животных. То есть у них нет ни образования, ни воспитания, в том смысле, к которому вы привыкли. А после этого, ну, вы же за их счет живете. Вы за их счет обогащаетесь. Если мы обобщим и посмотрим, вот вся Африка, сколько она колонизирована была.
С 16 века постоянно.
Лет 400, да. И это вот Европа развитая непрерывно осеменяла ее всякой демократией, правами человека, там, просвещением.
Высокой наукой.
Да, и другими замечательными вещами. Мне интересно, а где вот эти вот университеты для негров построены? Где вот эти плеяды негритянских ученых, которых вы вырастили. Ну, возможно, вы их забирали оттуда к себе в Сорбонну. Может, я что-то не знаю. Ну, кроме 20 миллионов убитых в Конго, может, вы их в Сорбонну еще забирали, они, набравшись там, напитавшись сорбоннами, возвращались в Африку и что-то там такое дельное делали. Я никогда ни о чем подобном не слышал. А самое главное, никто ничего подобного не видел. Под все вопли про демократию, развитие и прочее, кто приходит на ум? Ну, диктатор Бакасса, например, который там якобы школьниц жрал.
Иди Амин.
Да, врут, наверное. Но, может, и не врут, я так думаю. Ничего хорошего. Факт в другом, что ничего хорошего вы там после себя не оставили. Вообще нигде. То есть, в моем понимании, ну, вот химические опыты. Да, я вот учился в школе. У нас была нормальная советская школа, где до меня только после того, как я ее закончил и ушел, до меня только тогда дошло, что большинство преподавателей у нас были евреи. Настолько это никого не интересовало.
Понятно.
Среди нас были в том числе и негры. Не совсем негры, мулаты, так скажем, которые на общих основаниях учились. Еврейские дети, русские дети, украинские, белорусские, мулаты, понимаешь, азиаты учились. И что-то вот убей. Нигде никакой разницы не видел никто.
Генетического гнилья не заметил.
Вот и я не заметил. Так точно. И я тебе больше скажу, что я когда-то, получается, я вместо тебя говорю.
Ничего, я потом как начну излагать.
Я когда-то проживал в Средней Азии, я тогда был молод, свиреп и все такое. Меня только-только выпустили из рядов вооруженных сил. Вооруженные силы.
К людям.
Да, я прибыл комсомольцем, а из рядов вооруженных сил после ряда национально-расовых столкновений я вышел с несколько измененным состоянием сознания. Ну и уехав в Узбекистан, я был крайне насторожен, что же там такое-то вообще. Имея представление о людях, с которыми ты там 2 года рядом спал, ел и всякое такое, естественно, у тебя формируются в отношении их, ну, некие, скажем так, стереотипы. Во-первых, они тупые, это сразу всем понятно. Во-вторых, ну, поведение какое-то неадекватное.
Говорят, военнослужащие вообще все тупые.
Это да. Но там даже на фоне, так сказать, этих заметно. Но как только ты начинаешь в это дело вгрызаться, внезапно оказывается, что тупыми люди тебе кажутся. Ну, вот вокруг тебя есть тупые русские, совершенно однозначно. У нас были там люди из Вологодской области, которые не отличали лево от права. И сказки про Суворова, где там сено-солома была, там надо было сено-солома, а потом бить примерно месяц, тогда до него начинало что-то доходить, потому других способов нет. Ну, а вот эти вот совсем тупые, а когда, так сказать, погружаешься, то просто становится понятно, он языка не знает, а знание языка хорошее – это понимание шуток всегда. То есть, когда ты шутишь, ну, человек смеется, совершенно очевидно, что он там врубается, догоняет.
В нужных местах,
да,
смеется.
А у него другая культура. Во-первых, Он над другим смеется. Если он из Кишлака, из какого-то, то у него точно так же, как у из Вологодской губернии, у него тоже от ленинградских шутки очень сильно отличаются. И ленинградские-то в его глазах, знаешь, близки к лицам нетрадиционной ориентации, в общем-то. Что они там в городах делают? Известно, что сало деревенское жрут. Вот. Ну и повторюсь, когда погружаешься, ну да, среди них тоже есть тупые, но в массе это с твоими стереотипами не имеет ничего общего абсолютно. Это точно такие же люди. Живут не так. Да, вот с моей точки зрения, ты знаешь, вот заезды в Азию лично для меня, они гораздо интереснее, чем заезды в Европу. В Европе то же самое, что у нас, только чище. А там вообще не так. И опять чище, чем у нас. Ну, как же так, парни? И вот эти люди, вот они почему-то при советской власти, они все совершенно спокойно получали высшее образование, становились высококлассными специалистами. И, ну вот, Советский Союз, да, они там как это, ну, я не знаю, если сравнивать нас, да, с англосаксами, то они в ряде аспектов там общественного развития, возможно, нас обскакали в плане наведения чистоты, там еще принуждения к наведению чистоты, может, обскакали, а мы, может, обскакали каких-то других. Кто там не построил супер-дупер мегаполисов, атомных ледоколов и всякое такое. Но чисто биологически это никак не говорит о том, что они дурнее нас. Вот никак не говорит. Есть известная блатная мудрость. Не умничай. Поумнее тебя есть, а в тюрьме сидят. Вот ты там точно так же. Не надо умничать. Там вот, ну, вот, ну никаким боком не глупее меня. Я, лично я, вот, из проживания среди граждан совсем других национальностей, вот узбеки, таджики, киргизы, корейцы, ну, единственный вывод, который я, извините, за всю жизнь вынес, они такие же люди, абсолютно такие же. Да, у них есть всякие особенности, как и у нас, с их точки зрения. Русские, с точки зрения массы народов, в ряде обстоятельств ведут себя настолько неадекватно с их точки зрения. Ну, и они, в общем-то, правы, наверное. Мы очень большие, и нашей величиной, мягко говоря, ушибленные. А они маленькие, наоборот. У них по-другому особенности национального характера выражаются. Ну, так это как мы с тобой. Мы с тобой тоже абсолютно разные. И при этом ты вот можешь сразу сказать, что ты сверхчеловек, потому что ты из-под Брянска, а я из Кировограда,
который теперь который называется
переименовали, да, крапивница какая-то,
крапивный, не помню, только помнишь там кра, что такое кра,
ну, наверное, долго излагаю, но повторюсь, лично мой жизненный опыт показывает, что никакой разницы нет, есть разница в образовании, в воспитании. Собьемся в кучу, языки у нас разные. Я не понимаю, про что ты говоришь, он не понимает, про что я говорю. Ну да, а так нет.
Вот, более того, возвращаясь к неграм, тут же сразу, кроме того, что негры не дали ни одного ученого, композитора, поэта и прочее, потому что генетически не способны к этому, сразу возникает еще одна фраза, которую очень любят говорить. И государства у негров никогда не было. Ну, извините меня, пожалуйста, а Эфиопия? В Эфиопии государство есть. Православие Эфиопия приняла на 400 лет раньше Руси.
Как страшно жить.
Да, например, в Южной Африке, когда туда пришли колонизаторы, находясь на гораздо более высокой ступени общественного развития, уже формировалось государство, которое основал Чака-Зулу. Да. И, в общем, если бы их не трогали некоторое время, то там образовалась бы своя цивилизация. Потому что они уже отлично умели ковать из металла различные изделия. Ну, конечно, не так здорово, как в Европе там, в 18 веке, естественно, а в 19 тем более. Но, тем не менее, вот, вся вина только в том, что эти люди черного цвета проживали в очень специфических условиях, природно-географических и в очень специфическом окружении. У них не было шансов, ни одного шанса успеть построить свое государство и развитую цивилизацию до приезда европейских колонизаторов, которые, успев их серьезно обогнать в общественном развитии, привезли с собой пушки, порох, тифозное одеяло, бусы, водку и другие инструменты демократического устройства. Раздали кому надо пить ром, кто хочет украшений бусы, кто не хочет ничего этого, прислали пушки.
И болезни.
А, да, и, все, и всем остальным привезли болезни. Вот и все. Тут же назревает вопрос. Знаете такого поэта Пушкина? Все сразу говорят, но Пушкин-то это уже
другое дело.
Негр, который осеменен буквально русской культурой и русской кровью. Вот это слово самое, кровью. То есть он-то уже русский. У него, правда, есть ущербная какая-то там 1/8 негритянской крови? Да, а вот, например, Ганнибал, его предок, он, между прочим, закончил карьеру генералом инженерных войск. То есть негр умудрился на общих основаниях при Петре Первом, где синекур вообще не признавали, выучить геометрию, алгебру, сопромат, ну, на уровне того знания, которое было в начале 18 века, физику. И дослужиться вот до таких чинов. Потому что, опять же, какой бы ты ни был любимец Петра Первого, просто так ты в это время дослужиться ни до чего не мог. А этот человек где-то между Камеруном и Чадом происходил. То есть, он даже не эфиоп. Это натурально дикий негр, которого вытащили из собственного окружения, погрузили в совершенно другую социальную среду, дали ему нормальное образование. Относились к нему по-человечески, они драли с него три шкуры и не заставляли опускать глаза при приближении белого человека. И оказалось, что черный, в общем, при этом способен ничуть не хуже любого русского учиться и образовываться. Одновременно всем любителям кухонного расизма сразу спрашиваю. Хорошо, негры ущербные и вообще не люди, упыри, вурдалаки, бабуины, зомби. А русские? Сразу говорит, у меня 3 высших образования, я русский. Чё, съел? У нас вот там есть, значит, там Глинка, Мусоргский, Попов, ну и, в общем, не из числа нашим деятелям науки, искусства и культуры. Я сразу задаю каверзный, подлый вопрос ниже пояса. Говорю, скажите, пожалуйста, а вот сколько этих прекрасных людей вышло из крепостных крестьян?
Вызывает интерес. Вот такой еще разрез.
Вот такой разрез. Сколько у нас великих деятелей науки, культуры, искусства и так далее вышло из крепостных крестьян с 18 по середину 19 века, по 1861 год? И мы насчитываем незамедлительно Ломоносова, который был не из крепостных крестьян. Ну, хорошо, все равно из крестьян. Насчитываем Александра Даниловича Меньшикова, который тоже не был крепостной, но, в общем, тоже из крайне низкой социальной среды. Насчитываем историка Погодина, который был натурально из крепостных и дослужился до Академии наук в итоге. Насчитываем актера Щепкина Великого, который тоже был из крестьян. Ну и, в общем, 10 не набирается.
Хватит, да.
10 серьезно не набирается. Я говорю, зайдите в Google и наберите. Чернокожие или негры ученые, там поэты, деятели культуры. Ну, вам выдаст список из 10 негров, из 20 негров, из 30 негров. И почему-то окажется, что негров, которые еще в 19-м, начале 20 века в условиях жесточайшей расовой сегрегации и вообще. Некоторые из них просто из рабского состояния оказались учеными, инженерами, поэтами, хирургами и прочее, оказывается, почему-то их больше, чем русских крепостных. Это как понимать? Русские, видимо, тоже генетически не приспособлены к чему-то. Или, может быть, среди русских существует две категории. Одни генетически приспособлены к свершениям и творению, а другие, большинство, нет.
Видимо, ну, это же так. Очевидно, ёлы-палы. Есть дельфины, анчоусы, мухи, да, пчелы.
Кстати, там. В 19 веке это был вопрос, который волновал всю интеллигенцию того времени. Как так получается, что народ такой темный, ничего не может хорошего сделать. Все, что делает, это заканчивается или анекдотом каким-нибудь, или выглядит предельно смешно в образованных глазах. Вот, например, община крестьянская, которая тормозила, натурально тормозила развитие сельскохозяйственной агрокультуры почти весь 19 век. И которую Столыпин пытался как-то расформировать, реформировать и превратить в нечто полезное. Угу. Ничего не получилось. Вот как Столыпин не пытался, кстати, умный был мужик без дураков. Вот все, что он не делал, оказалось зря. Община как жила, так и дальше осталось жить. А Столыпина убили в итоге. Это что ж получается-то? Русские, они хуже негров выходят? Или в чем-то другом дело? Но ведь как только в Советском Союзе крепостным крестьянам, бывшим крепостным крестьянам, понятное дело, которые до 1905 года находились просто в ужасном положении, гораздо хуже, чем в условиях крепостничества, из-за выкупных платежей, вот им дали нормальное образование, принялись их лечить, представляешь, лечить крестьян, ну кому бы это в голову пришло?
Да ну.
Лечить крестьян, позволили их детям поступать в университеты в столичных городах, специально для этого открыли больше 200 вузов. У нас-то вдруг оказалось, что у нас, например, Михаил Тимофеевич Калашников, бывший крестьянин, создал известный автомат Калашникова, которым до сих пор пользуется половина мира. И там Королёв, прямо скажем, не из высшей аристократии, Гагарин и прочее, прочее, не из числа. У нас, оказывается, вдруг оказалось, что все эти вот тупые, ни к чему вообще негодные люди, как только сменилось общественное бытие, они оказались способны гигантским свершениям.
Я
титаническим.
Приведу тебе пример. Опять, извини, перебью. Как-то раз заехал в город Волгоград. А там отправился посмотреть панораму Сталинградской битвы.
Бывал там.
Да, ну там поражать начинает от входа портретом товарища Сталина в полный рост. Оказывается, у нашей армии был верховный главнокомандующий. Ну а дальше там...
Свят-свят.
Да, большая, так сказать, ну, он не одинок, там все руководство военное. Вот. А дальше экспозиция, она старая, советская, конечно, сейчас уже так не делают, блин, ну скромно так скажу. Можно. Сейчас уже делают ловчее, но удивило не это, удивило совсем другое. Там масса фотографий. На фотографиях нет ни одного интеллигентного лица, вот ни одного. Вот видно, они все от сохи вообще. То есть, это как у Ломбразота, знаешь, вот это...
Отпечаток наложен.
Да, 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 вот эта рожа, она ж ни на что другое не способна. Как же так?
Ну, вот так, причем что интересно, все эти люди, которые от сохи, и, в общем, уже ко Второй мировой войне в основной массе они уже почти все были от сохи, они умудрились разгромить армию, которую возглавляла прусская аристократия, которая потомственные военные, потомственные,
веками,
которые
да.
веками выпистованы, и это же вообще ключевое, чем гордится европейская цивилизация, тем, что у них аристократия отобрана вручную, селекционировано столетиями, и, в общем, к настоящему моменту имеется отборный селекционный материал, вот как лошадей
да.
отбирают по устоявшимся признакам, да, вот, и вот мегапородистые прусские, так сказать, жеребцы на скачках как-то проиграли нашим клячам почему-то.
Нашим зебрам.
Нашим, да, зебрам. Вот яркая иллюстрация, а вот еще одна иллюстрация обратного свойства. Оказывается, чукчи, которые вовсе не похожи на тех смешных парней из анекдотов из советских, в течение 18-19 века, то, что достоверно известно, доставляли чудовищное количество проблем всем соседям, потому что это были крайне агрессивные, экспансионистски настроенные завоеватели. И чукчи людьми считали, только чукчи.
И русских.
А вот потом, когда приехали русские казаки и регулярные войска и ввалили им страшнейших звездюлей, чукчи стали считать людьми, еще и русских, а всех остальных они по-прежнему людьми не считали.
Ну, я бы обратил внимание, что это в языке вроде как специальный термин, что вот они сами себя людьми называют, а остальные нет, не люди.
Так вот, это к чему я, собственно, вел. Да, ну, во-первых, налицо какой-то страшный субъективизм, потому что вот у нас русские высшая раса, с точки зрения русских некоторых идиотов, а вот есть чукчи, которые высшая раса с точки зрения чукчи.
Да.
Причем, если поместить любого русского сверхчеловека в тундру,
Он там загрустит.
Он там сначала загрустит, а потом умрет. Угу. Потому что он не приспособлен к жизни в тундре вообще. А Чукча там будет чувствовать себя замечательно. Как только Чукча оказывается, например, Чукча конца 19 века, оказывается в Петербурге, он куда попал бежать? На другую, да, планету. Да, просто на другую планету. Что здесь вообще происходит? Я к чему, собственно? Я к тому, что, во-первых, все эти данные, так называемые генетические, их, они сами по себе не проявляются. Они проявляются только под воздействием общественного бытия. И вот когда у тебя целая группа людей помещена в определенные условия, там отбираются по определенным признакам, которые обусловлены внешними воздействиями, определенные индивидуумы. Если одного человека или там раздельные индивидуумы из этой группы будут вытащены и раздельно, ключевое, помещены в другой субстрат, в другие условия, из них вырастут совсем другие люди, которые будут отбираться уже по совершенно другим признакам, тогда генетика по-другому заработает. Вот так.
Я тебе вдогонку про чукчей пример. Есть у нас такая разновидность граждан, занятых преступностью на профессиональной основе, называются воры в законе.
Так точно.
Это, так сказать, элита нашего преступного мира. Когда вор в законе заходит в камеру, он задает ключевой вопрос. Люди в хате есть? Под людьми подразумевают.
Тоже воры.
Только воры, да. Тут смешно, кстати, о птичках, что у дворян вот это людская. В людской, как ты понимаешь, не совсем люди обитали. А у этих наоборот, поскольку они как раз оттуда, то вот люди в хате есть, да, есть. Ну, не все, понятно.
Есть, потому что вот мужики,
это, да, это вообще
вполне
не,
люди.
Не пойми, кто такие, да. То есть, вот это, ну, свойственно вообще всем на касты поделиться.
Это не всем на касты свойственно поделиться. Как раз второй момент, который я хотел бы упомянуть в связи с чукчами и особенностями отражения реальности в языке. Это свойственно крайне примитивным обществам.
Ну, естественно.
Потому что на стадии перехода от родового общества к племенному обществу и разложения рода племенного общества еще очень многие народы в мире, если перевести их языки адекватно на современный русский, называются эти народы просто люди. То есть они люди, все, точка. Остальные, логически следует, не люди, потому что они живут далеко, кто это такие, непонятно.
Пёсьеголовцы.
Что они хотят от нас, непонятно, и вообще лучше с ними, ну, их просто при встрече лучше убивать. Ну, или избегать их, короче говоря. Как только начинается разложение всех этих общин родоплеменных и формирование первых государств, вдруг оказывается, что народы любят звать себя свободные, как франки, например. Франк – это свободный.
Свободный, да.
То есть они свободные, потому что они порабощают всех остальных вокруг себя. Так отражается стадиальность общественного развития. Но нам предлагают вернуться даже не в средневековье, а натурально в верхний палеолит. И считать негров не людьми, потому что они далеко живут, не похожи на нас и живут как-то по-другому. А ведь живут они по-другому, вот в этом пасквиле, да, про Йоханнесбург, как ты правильно сказал, что людей в течение 300 лет держали в состоянии скотов, не позволяя им развиваться в принципе, то есть затормозив искусственно их саморазвитие, какое бы оно медленное ни было, но просто им не давали саморазвиваться, и тем более не развивали их со своей стороны сверху, ну, может быть, за исключением некоторых отдельно взятых особо одаренных негров, там, в виде там, певцов, танцоров и не знаю, кого еще, бегунов.
Никогда,
ну, я решил, да, предполагаю, в Америке, по крайней мере, так делали. У них даже президент теперь черный.
Кто бы мог подумать, как ему удалось, да, в свете вот этого.
Если вы держали 300 лет людей в качестве скота, проводя негативную селекцию, то когда вы сняли барьеры, то чего вы удивляетесь, что они ведут себя как скоты? Но если вы их сами в скотов превратили...
Это ваших рук работа. А это говорит об особенностях интеллекта вашего, а не их. Ну, как-то странно. А зачем вы это делали? Вот хотелось бы узнать. Вот эти вот...
Бунтусаны.
Да, снедаемые идеями европейского гуманизма и прав человека. А зачем вы это делали? Я отлично помню. Апартеид-то, он на моей памяти обвалился.
Да?
Вот, все эти рассказы о том, что там было можно, что там было нельзя. Я помню группа Queen. Не то отказывалась ехать, там был у них такой Сан-Сити, город солнца построенный. Солнечный город. Вот, где они там типа приглашали музыкантов и всякое такое, а они туда ездить не то отказывались, не то хотели. Там какие-то скандалы постоянно были из-за того, что кто-то туда поехал, потому что общественность возмущалась. Что-то у вас уже вот... Ну, как теперь Израилем возмущаются? Пока надо было гадить Советскому Союзу на Ближнем Востоке, все в Израиле было хорошо. А теперь как-то Советского Союза не стало, и внезапно выяснилось в Израиле... Не все хорошо.
Арабов там не любят вдруг.
Да, и какой-нибудь Элтон Джон заявляет, что он типа туда не поедет, потому что там не все так. И какой-нибудь симфонический оркестр в Израиль уже не идет. То есть вообще, я не знаю, в нашем детстве это представить нельзя было, что вдруг такое возникнет. Но, тем не менее, вот рухнул их апартеид. Ну и чего? А что вы хотели получить взамен-то, я вот понять не могу.
Соответственно, главное место... неэндемичного проживания негров, то есть не в Африке, а за пределами Африки, это, конечно, США, угу. Куда негров массово вывозили в качестве рабочей силы, бесплатной, то есть в качестве рабов. Вот там у нас в 60-е годы отменили сегрегацию, и то отменили ее на бумаге, а по факту она кое-где еще там держится очень даже, потому что...
Президент Обама регулярно говорит, что у них там все в порядке с расизмом, ненавистью и всем остальным.
Именно так. Если негров американских поселить в гетто, оставить варить друг с другом, в общем, на том уровне, на котором их вынули в 18 веке из Африки, которая проживала в то время на уровне, опять же, верхнего палеолита. Да, но при этом дать им, значит, мобильные телефоны, штаны с ширинкой до колен.
Оружие хорошее.
И пистолеты американского и европейского производства, то нечего удивляться, что они вот там, варясь внутри себя, не имея возможности нормально получить образование, работать и так далее, они будут воспроизводить ту культуру, в которой вы их сами вручную затормозили. Это не они не способны развиваться, это вы им не давали развиваться, а теперь получаете результат гигантского многовекового социального эксперимента. И никакого отношения к их генетике не имеет. Это не они низшая раса, это вы не очень умные люди, потому что воспроизводите эту систему год за годом и продолжаете воспроизводить. И вместо того, чтобы бороться с причиной заболевания, вы боретесь с ее проявлениями, отстреливая негров на улице.
Шанкры мажут зеленкой.
Да.
В общем-то, сифилис другим способом лечат. Не зеленкой.
Пенициллином.
И не на стадии шанкров, уже отваливающегося носа и всякое такое. Буквально 2-3 дня назад в Фейсбуке картинка. Ну, там масса идиотских картинок. Они нынешние дети, они себя все время мотивируют.
Я туда уже год не захожу на Фейсбук.
А я там работаю.
Я понятно.
Вот. Я как энтомолог там сижу и смотрю. Картинка. Сидит на корточках белый мужик, возле него стоит девочка неясной расовой принадлежности, не белая. Не знаю. И, значит, надпись. Вот во Флориде. Там, короче, какой-то городской район, полная там разруха туда-сюда, а дяденька вот миллионер. Он на свои деньги там кого-то обучил, что-то там благоустроил. Вот такие вот люди в стране американской есть. Ну, первый вопрос возникает. А государству, значит, на этих граждан наплевать, я правильно понимаю, да? Вот если они вот в такой жопе живут, отвратительной, где нечеловеческие условия существования, государству никакого дела нет, правильно понимаю? Государству нет дела до жизненных условий, ну... Например, чем дети-то занимаются? Есть ли у них одежда, еда?
Как с наркоманией дела обстоят?
Место для игр, возможности учиться, хорошие ли школы, хорошие ли педагоги, туда-сюда.
Что с питанием?
Да. Государство это, оказывается, есть хороший, кстати, сериал такой, называется «Прослушка».
А, да, отличный сериал, очень хороший. Вот да.
Там жизнь черных пацанов в так называемых проджектах, это такое... государственное жилье построенное, где они живут практически бесплатно. Жрут одни чипсы, в школу не ходят, никому это не надо, и никто за этим не смотрит, самое главное. Но вот, вот идиотская совершенно картинка. Да, конечно, там человек там заработал денег и на свои деньги решил ну, хоть кому-то помочь. Это только похвально.
Персонально молодец.
Да, молодец. Но Но это не дело для отдельного гражданина решать подобные вещи. А у вас тут, значит, устроены какие-то идиотские гетто, которые населены человеческим материалом совершенно определенного качества, который, варясь сам в себе, непрерывно самовоспроизводится и, по всей видимости, еще и не всех наилучших персонажей породил внутри себя уголовников, бандитов, наркоторговцев и все такое. Ну, а в чем смысл вашего государства? А зачем оно? Оно ради людей?
Нет.
Или ради чего?
Государство, как ты знаешь, понятие во внутреннем проявлении строго относительное, потому что государство – это инструмент, при помощи которого господствующий класс осуществляет свою диктатуру. Любое государство – это диктатура. Когда говорят о демократии, это диктатура
демократов,
которые имеют определенное классовое происхождение. Буржуазная демократия – это диктатура буржуазии, осуществляемая посредством государственного управления. Наличие такого количества негров, например, там, мексиканцев, ну, например, если мы говорим о наших любимых североамериканских Соединенных Штатах, то там цветных всяких довольно много.
Да.
Наличие орды вот этих вот цветных людей – это очень полезно.
Чем?
Потому что это, во-первых, всегда резерв бесплатной или дешевой рабочей силы. Во-первых. Во-вторых, это напоминание всем, кто сейчас работает, имеет работу, неважно, белый, черный, неважно, он, знаешь, на твое место полно желающих вообще. Поэтому, если хочешь как-то побороться за свои права, то будь готов, что тебя в любую секунду выкинут вот в ту самую прослойку, рядом с которой ты живешь, буквально через забор, и прекрасно знаешь, что там не сахар, и ты будешь держаться за свое место и вкалывать как сумасшедший по 12 часов, не вспоминая о правах человека. Это первая выгода. Вторая выгода – то, что все эти рабочие, которые работают на тебя, а также офисный планктон, у которого есть довольно намного времени для досуга и, соответственно, времени поразмышлять о проблемах бытия, как наши люди с тремя высшими образованиями, чтобы они просто имели врага. Потому что для человека, который даже очень образованный, но не владеет азами логики, очень просто создать несложную интеллектуальную вилку, у тебя есть проблема, а какое-то время назад этой проблемы не было. Нужно посмотреть, что у тебя изменилось, когда появилась эта проблема. А вот появились приезжие, и вместе с ними у тебя родилась эта проблема. Самый простой выход – убрать приезжих, и исчезнет проблема. Все склонны к этому простому решению, и понятно, что мексиканцы, черные, например, кавказцы, узбеки, таджики у нас – это проблема, которую вот просто нам, которая к нам приезжает. Уберите их. Уберите их отсюда, наконец, понаехавших, и проблема исчезнет. Ни хрена не исчезнет. Это специально создаваемая, как-то сказать, специально создаваемый враг. Такой же враг – это, например, гомосексуалисты, против которых обязательно нужно дружить, потому что кроме пидорасов в государстве проблем никаких нет вообще. Сектанты. И, в общем, можно придумать массу чего. Ну, а просто проблема цветных – это огромная проблема, потому что цветных больше, чем пидоров. Просто вот и все. Вот такие вот условия заставляют эту систему самоподдерживаться. Ведь откуда-то они берутся, в конце концов. Ведь они же создают гигантские проблемы в самом деле, потому что когда есть замкнутая структура людей, которая сама внутри себя варится, она же наружу выплескивает наиболее активных своих представителей, а самые активные представители всегда несут пиковые проявления собственной культуры. Пиковое проявление собственной культуры в данном случае – это будет распространение наркотиков, уличное насилие, убийство, там, похищение людей и отличные
песни.
Да, отличные песни. Да.
Ремеслом я выбрал кражу, из тюрьмы я не вылажу.
Но если это поет черный какой-нибудь 50 Cent, то есть по-русски всех от этого тошнит.
А
Владимирский
Cent,
централ.
Красота. Про то же самое.
50 Cent другое дело. Тупак Шакурка. О, гениальные тексты, вы же понимаете, да.
Да, так вот, это искусственно пролонгируемое, продолжаемое, так сказать, вглубь истории состояние людей, которых насильно, ключевое слово, против их воли вывезли из Африки. И вывези из Африки не просто их обратили в рабское состояние, а еще и породили многовековые конфликты на почве кровной мести между племенами, собственно, в Африке. Потому что понятно, что прибрежные негры ловили континентальных негров и отдавали их белым людям на продажу. Они вот до сих пор друг друга режут, хотя уже не помнят из-за чего. Вот вы со своей демократией пришли, все организовали, наладили, а теперь у вас продолжается среди интеллектуалов споры о том, все-таки негры – это унтерменши или вообще не люди? Ну, это, во-первых, в 15 веке, когда испанцы на полном серьезе обсуждали, есть ли у индейцев душа, то есть люди ли они, потому что по средневековым понятиям у человека душа – это главное, что отличает его от нечеловека. Вот нет души – это не человек. Признали – есть.
Да.
Ну, надо вернуться, то есть нам головой в 15 век, а некоторые уже там, собственно говоря. Это во-первых. А во-вторых, это научно было обосновано в свое время Жозефом Артуром де Гобино, который написал книгу о расовом превосходстве и, соответственно, расовой неполноценности. Потом эти идеи развил выпускник МВТУ имени Баумана Альфред Розенберг.
Кстати, почему ему памятную доску
на МВТУ имени Баумана до сих пор не прилепили?
Хороший же был человек.
Я вообще считаю, что нужно МВТУ имени Баумана переименовать в МВТУ имени Розенберга, потому что Бауман был большевик же, извините. Как-то можно терпеть посреди Москвы высшее учебное заведение имени какого-то большевика? Вы рехнулись, что ли?
А тут Розенберг. Во-первых, сверхчеловек.
Да.
Это совершенно очевидно.
Да, он же европеец, в конце
концов.
Да,
такие теории знатные.
Потом сражался против большевиков.
Да. Недоработка.
Недоработка. Ну так вот, Альфред Розенберг и популяризаторов этого дела Адольфа Гитлера, Адольфа Лоизича Гитлера, да, и Йозефа Геббельса. Вот вы транслируете эти самые теории. Они к науке не имеют никакого отношения вообще. Есть масса, так сказать, сопровождающих псевдонаучных теорий, которые на самом деле к науке никакого отношения тоже не имеют, про расу, например, нардидов. У нас масса нардидов, у нас даже общество набери, кстати говоря, ВКонтакте, в поисковике нардиды, обнаружишь массу групп, где собирают эти самые нардиды, не подозревая, видимо, что ту самую теорию нардической расы тоже придумали нацисты. Ну вот, у нас есть нардиды, есть поморы, ты понимаешь, которые всем понятно, что это настоящие славяне, а русские – это всякая
шваль,
очувашенная мордва и отатаренная чувашия.
Жидомонголы.
Жидомонголы, да, вот, жидоказаки, такие тоже, оказывается, есть.
Финномордва.
Да, да, финно-татара, жидомордва, а вот поморы в Архангельске – это люди, сохранившие самую чистую славянскую кровь вообще.
Белиссимо.
Ну, совершенно не понимая, что от чистоты твоей крови никому ни холодно, ни жарко, потому что, как я уже говорил, самые, вот самые-самые чистокровные славяне крепостные не могли за 300 лет из себя выдавить и 10 человек, что-то сделавших для культуры и науки, просто потому что они тупо выживали. Им некогда было заниматься образованием, наукой и так далее.
А
некогда.
Как только им разрешили, то есть научили и позволили есть досыта, получать образование, нормальную медицину и прочее, они почему-то сразу построили сверхдержаву. Как это так получилось?
Да, где теперь живут эти самые поморы.
Да.
И нардиды.
Да.
Сволочь. И прочие дегенераты. Отсюда же у нас есть еще один мой любимый момент, о котором, наверное, отдельно нужно будет потом с точки зрения истории поговорить. Это такой народ есть, оказывается. Казаки.
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 Да, ну наш друг Борис Витальевич Юлин рассказывал, что это не народ, а сословие.
Естественно. Вот. Потому что если есть казаки, народ, сразу нужно признать, что есть народ уральских казаков, есть народ терских казаков, есть народ амурских казаков. Это что? Это же все казаки. Вот я, например, могу себя с полным основанием по отцу причислять к уральским казакам, потому что у меня дед уральский казак. Но у меня же в здравом уме, если я даже очень сильно вдруг напьюсь, мне не хватит ума такого сказать, потому что казак – это не народ. Однако вот все эти расовые построения, они же имеют свойство, опять же, самовоспроизводиться. И у нас выяснится вдруг, что у нас не русские высшие расы, а кое-кто среди русских высшая раса, например, казаки.
Угу. Они себя русскими-то не считают.
Ну, я условно говорю из людей, проживающих на данной территории. Вот. И, конечно, у них генетическая предрасположенность к свободе,
да,
к красивым песням.
Да. Вот у нас тут есть этот такой в городе Екатеринбурге губернатор Ройзман.
Знатный
или,
казак.
Или мэр он, кто там. Да,
знатный казак.
Который годами рассказывает, что здесь крепостничества не было, понимаешь, на Урале. Это где Емеля Пугачев там восстание на заводах поднимал, где, естественно, работали крепостные, как мы помним. Да.
У бывших крепостных Демидовых.
Но у Ройзмана этого не было, поэтому Ройзман, он существо высшего порядка. Ну, в отличие от нас с тобой, тупых совков там и вообще.
А у меня жена из Екатеринбурга тоже высшее существо.
О, тебе повезло, да. Моя жена азиатка, вообще не человек, по всей видимости. Я не знаю, в церковь не ходил, не спрашивал, есть ли у нее душа.
Надо проконсультироваться со знающими людьми.
Да. Тут вопрос вообще, ты знаешь, наука же шагнула. Если я правильно помню, нацисты, когда там это о чистоте расы заботились, боюсь наврать, помню плохо, то есть они определяли, что даже у самых супер-дупер чистых нацистов арийской крови там не более 75% путем там замера штангенциркулем, там выявления всякого, как ты вообще. При этом у них
фенотипических признаков.
Да, есть же известный факт, что у них в качестве главного нордического лица был еврей.
Да.
Что особенно.
Да, да, конечно.
Особенно прекрасно, особенно я хорошо, считаю. Да. Да. Теперь-то методы шагнули гораздо дальше. Ну, и если это что-то там генетически предрасположено, надо взять у каждого по пробирке крови и посмотреть, кто же там твои предки-то были. Если жидомонголы, то, наверное, в тебе генетически ничего не это никак. Ну, вот там мерили штангенциркулем,
да,
теперь методы шагнули.
Секретирование...
Очень-очень, да. Есть еще другой сериал, называется «Тюрьма Оз».
А, это не смотрел.
Ну, очень хороший, я тебе рекомендую. Там нацисту тюремному, ну, там арийское братство, вот, тюремному нацисту ему зубы лечили и пересадили кусок десны от негра. И жизнь рухнула у человека сразу. То есть ты не можешь с десной от негра быть нормальным человеком. Это очевидно вроде. Ну так вот, если пробирку крови опробовать и посмотреть, что там у тебя намешано, то как определять-то, кто из вас люди, кто из вас нет? Как определять? Сколько кровей намешано во мне, сколько намешано в моей жене, кто мои дети по национальности? Это продукт дружбы народов. Там вообще невозможно сказать, кто это, что это. Как это так?
Если мы шагнем чуть дальше, по геологическим точкам отсчета это буквально несколько секунд, то выяснится, что все люди и не люди одновременно вышли из Африки несколькими волнами.
Тут мы сразу привлекут теорию божественного происхождения, я думаю.
Не, ну очень хорошо, пускай божественное происхождение. Только нас боженька в Африке создал. А потом мы все поперлись, в том числе и в Европу. А из Европы потом в Азию, из Азии в Америку, пока там проливы не наросли.
И, походу, несколько раз сменили окраску.
Несколько раз сменили окраску, да. Вот, например, у нас одно из самых старых поселений кроманьонцев. Это в Костенках, у нас в Воронежской губернии. Ну, так там есть. Это вот буквально совсем недавно было, это же там около 40 тысяч лет назад. Там есть негроиды. Среди совершенно явных европеоидов. Вот они просто все вместе жили, потому что они не определились, какая окраска к данной территории лучше приспособлена. Да. Да. Вот и все. Поэтому вот совсем недавно отлистать, и выяснится, что мы все вышли из Африки. А в Африке, между тем, это по поводу Сорбон, с чего мы начали. Ну, один из самых древних университетов в мире находится в Марокко.
Кто бы мог подумать.
Да, он, если не ошибаюсь, даже до Константинопольской академии появился, потому что это при митрополите Фотии в IX веке, в первой половине, а, по-моему, там еще и раньше. И вот выясняется, что арабы придумали основы астрономии, которой мы до сих пор пользуемся. Да, мы говорим, какая-нибудь девочка с четырьмя высшими образованиями говорит, за негра и за араба замуж не пойду, козлы какие-то, и уходит пользоваться компьютером, где арабские цифры.
Они индийские, нет?
Ну, к нам-то они через арабов попали.
Они, оказывается, ты знаешь, что они про углы, что единица – это один угол.
Да, да.
Два – это два угла, да. Три – это три угла, четыре –
да.
Четыре.
И вот, опять же, тут же хорошо, что ты вспомнил про индийцев. Индийцы ни для кого не секрет – это древняя, очень развитая цивилизация, которая оставила гигантский след в мировой культуре. То есть у них вроде бы с генетической предрасположенностью полный порядок. Архитектура, медицина, философия,
литература, все в полный рост, да.
Все прекрасно.
Вселенная, все... фактически.
Вот это же, да, настоящая вселенная, учитывая, сколько там народу всегда проживало, только в Китае больше. И вот этих прекрасно генетически одаренных людей захватили европейцы вообще безо всяких проблем. Хотя, вот опять же говорят, негры пороху не придумали. А индусы отлично пользовались и порохом, и огнестрельным оружием, и когда англичане первый раз приплыли, они были, мягко говоря, фрапированы тем, что у индийцев ружья лучше европейских, и пушки не хуже. Опа! Что теперь делать? То есть, видимо, не генетический материал
тут играет. Оспа, чума, что там помогло?
Ост-индийская компания торговая в первую очередь помогла, которая купила этих поссорилась с теми. Потом там оказались воинские контингенты, которые поддерживали нужных князей. А потом уже регулярно армия приплыла. Вот. И вдруг оказалось, что Индия, которая не знала вообще ни одного голода за всю свою историю, только в течение 19 века голодала, по-моему, раз 15, могу ошибаться. Короче говоря, много.
Поди, миллионами умирали люди, да?
Естественно, конечно.
Но это никому не интересно.
Ну, вдруг оказалось, что и у индийцев какая-то генетическая аномалия дефектная присутствует, потому что вот только что придумали одну из величайших цивилизаций в истории, и вдруг что-то начали миллионами дохнуть, живут все в говне, какие-то тоже какие-то анчоусы явно совершенно.
Засбоили.
Засбоили, да. То есть, видимо, уважаемая публика, не в генетике дело. Отнюдь.
Подводя итог,
да.
Что мы скажем гражданам?
Нет никаких специальных, только той или иной расе присущих признаков, и тем более качеств, потому что признак, в конце концов, от качества серьезно отличается. Чем отличается, знаешь?
Нет, конечно.
Признак – это то, что относительно сути явления сменяемо. А качество – это то, что имманентно, то есть внутренне присуще сути явления. Вот, например, лень знаменитая русских, тупость негров, склонность мексиканцев к наркоторговле.
Евреев не забудь. Хитрость
и бережливость евреев. Любовь к салу украинцев. Это никакого отношения к генетической предрасположенности не имеет. Это все имеет только отношение только к одному, к отражению общественного бытия. Вот так и никак иначе. Так вот, если вы рассказываете вот все эти вещи о том, что какой-то расе, этносу, культуре внутренне присущи те или иные качества, которые вот сопровождают людей этой культуры, этого этноса, этой расы всегда. Вот если ты негр, ты будешь только быстро бегать, и никогда из тебя не будет никакого ученого и поэта. Значит, ты потенциальный нацист. А нацисты, как известно, организация, осужденная на территории Российской Федерации, не только.
По-моему, не потенциальный, а самый настоящий. Действующий.
Нет, ну действующий нацист должен вслед за этими прекрасными выводами приступать к практическим действиям.
Но ситуация пока не сложилась, чтобы приступать, а так они приступят. Я
только
не,
да,
лично
только,
я никакими сомнениями не терзаюсь. Вон идиоты на сопредельных территориях, ты же видишь, что происходит.
Так нет, только да, и конечно, конечно. Вы являетесь потенциальными рекрутами нового мирового порядка. Думайте об этом и помните, чем его прошлая попытка установления закончилась. для многих. Петлей из рояльной струны, цианидом и прочими прекрасными приспособлениями и смесями, которые придумала цивилизация.
Будем надеяться, что ровно тем же самым она закончится и сейчас.
Будем надеяться, что до этого не дойдет.
Да, согласен.
Спасибо,
Клим Александрович. Да, на сегодня все. До новых встреч.